Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Наша сегодняшняя тема – мифы о немецком духе, германофилии, германофобия в России. Надо сказать, что эта программа продолжает некоторый цикл передач, которые мы уже записывали об Англии и Франции. Мы выяснили какие-то основные вещи, например, про то, что главное для англичан – это игра, а главное для французов – это рациональное отношение к жизни. Вот мне любопытно выяснить сегодня с нашими собеседниками, что же главное для немцев и что главное в представлении русских о Германии. За нашим столом переводчик, редактор отдела немецкоязычной литературы журнала «Иностранная литература» Татьяна Баскакова, руководитель программного отдела Гёте-института Вольф Ира, Саша Там, философ, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве, Йенс Зигерт, руководитель фонда имени Генриха Бёля в Москве, фонд занимается поддержкой и развитием политической культуры и гендерной демократии. Поэт и переводчик Алексей Прокопьев, он переводил, ну, можно сказать, крупнейших поэтов 20 века, немецких Тракля, Целана, Готфрида Бена. И мой коллега, историк Ярослав Шимов, автор монографии об австро-венгерской монархии. Вот мне кажется, что в культуре европейской в этом году произошло два важных события, которые определенным образом говорят о торжестве немецкого духа или там австро-немецкого духа. Я имею в виду победу Микаэля Ханеке, австрийского режиссера. Историческая драма «Белая лента» завоевала в Каннах «Золотого льва». И вот совсем недавно немецкая писательница Герта Мюллер получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За сосредоточенность в поэзии и честность в прозе», с которыми она описывает жизнь обездоленных. Конец цитаты. Ну, так вот, мы, я думаю, разберемся в процессе программы, существует ли так называемый немецкий дух, как вот русские говорят о русской душе. А для начала я вас попрошу сказать, что вы любите и что вам не нравится в немецком, в Германии, в немецком, может быть, в представлениях о Германии и немецком. Йенс Зигерт.
Это вопрос нас, немцев, наверное, заставит врасплох, потому что обычно Германии сегодня, ну, по крайней мере, в нашем поколении, сказать о том, что, в общем-то, Германии нам не очень нравится.
Это привычно сказать.
Это так. Привычно так сказать. Не совсем прилично сказать, что что-то мне очень нравится. Это ушло, и это немножко, за этим немножко кроется стыд за то, что произошло в эти 12 лет фашистского национально-социалистической Германии. И мне кажется, что только вот в новое поколение сейчас это уже немножко меняется. Они могут сказать, что я гожусь или мне нравится это. Мне на самом деле, сейчас мне в голову придет, мне нравится немецкий футбол. Нравится, да. Вот. Побеждают. Да. Побеждают. Был англичанин, нападающий, который сказал, вот футбол – это игра, где 22 мужчин в коротких штанах бегают за мячом, а в конце концов выигрывают немцы.
Йенс Зигерт, спасибо. Алексей Прокопьев.
Германия, немецкий язык, немецкая литература мне нравится, не побоюсь этого слова, с детства. В пятом классе у нас было 5А, 5Б. В одном классе начинали учить английский, это в А, а в Б начинали учить немецкий. Я был в 5А, я перевелся, я пришел к завучу, я не помню, к кому, к директору школы, сказал, я хочу учить немецкий, приведите меня в 5Б. От своих друзей, товарищей ушел в совершенно незнакомый мне класс для того, чтобы учить немецкий. Что на меня повлияло тогда, совершенно непонятно. Что-то я прочитал, я сейчас могу вспомнить, я читал все подряд. И мне повезло в том отношении, что я постепенно узнавал немецкую литературу и начинал влюбляться в нее. Сначала я полюбил немецких романтиков, как и, наверное, должно быть. Потом я полюбил Рильке, как тоже, наверное, должно быть. Потом я полюбил экспрессионистов немецких. И я могу рассказывать о них часами. И перевожу не только Тракля и Гейма перевел, и Готфрида Бена, допустим, да, я перевел уже Альфреда Лихтенштейна, и хочу сделать такую целую серию портретов немецких поэтов-экспрессионистов, которых очень много, и все были задеты этим течением. Это мощное литературно-художественное течение, которое, скорее, художественно-литературное, потому что художники начали первое, которое недооценивается сейчас, а на самом деле оно открыло новые пути просто для развития литературы и искусства в 20 веке. Просто открыл ворота, распахнул ворота 20 век, на мой взгляд. И это было по-настоящему немецкое явление в живописи, потому что 17 века моду задавали французы, а Германия плелась все-таки, мне кажется, в хвосте. А вот экспрессионизм в живописи был, конечно, настоящим таким немецким и всеевропейским, может быть, всемирным явлением. Не случайно Борхес, когда он еще жил в Европе, учился, он очень пристально изучал именно немецкий экспрессионизм, потом много чего переводил из него. Потом я открыл для себя 17 век, поэзию барокко, которая стала, конечно, для меня по-новому звучать именно после экспрессионистов. И это я все говорил о литературе. Что мне нравится? Мне нравится динамизм немецкой нации и способность делать выводы из ошибок, даже из крупных глобальных ошибок. И, наверное, впервые я задумался об этом после того, как прочитал Сольвейга Мандельштама, это было, когда я учился в университете, к немецкой речи, которая называется. Мне хочется бежать к немецкой речи за все, чем я обязан, бессрочно. И там есть такие слова: «Поучимся серьезности и чести на Западе у чуждого семейства». Вот этой серьезности и чести мне хочется учиться всегда у немцев. А что касается футбола, то нет, наверное, футбол немецкий не люблю, потому что германская машина, да, как Гарри Линкер сказал, играют все, побеждают немцы. Это немножко антифутбол. Нет. А хотя, конечно, с большими даст. Но я высказываю свое мнение.
Сейчас мы начинаем спорить.
Я высказываю свое мнение. Я думаю, что Россия достойна была хотя бы ничьей, которую ей не дали, отменив совершенно справедливый пенальти в конце. Да.
Да, вот. Москва была ужасная причина.
Алексей Прокофьев, спасибо. Саша, там, пожалуйста.
Ну, что мне нравится? Мне нравится очень, что для многих немцев очень трудно ответить на этот вопрос. Потом мне нравится чувство жизни в моем родном городе. Это Берлин. Я всегда живу в Берлине. И, конечно, мне тоже нравится немецкая литература, музыка, классическая музыка особенно. И мне тоже нравится немецкий футбол. И это не антифутбол. Может быть, что 10 лет тому назад был антифутбол. Сейчас мы хорошо играем. А это все.
Саша, там спасибо. Вольф, Ира, пожалуйста.
Мне очень нравится вообще интеллектуальная жизнь в Германии. Мне тоже очень нравится. Я же литературовед. Конечно, литература, хотя в этом ничего удивительного нет. Я ее люблю, потому что немецкий язык – это мой родной язык, так что я на самом деле люблю литературу на немецком языке. А что мне не так уж нравится, это, я бы сказал, теперешний застой политики.
Вольф, а вы читали Нобелевскую лауреатку Герту Мюллер?
Да, читал. И на самом деле я ее очень люблю и как раз ее очень высоко ценю, потому что она не пишет так, как 95% всех писателей, а именно в реалистическом ключе. Так что у нее удивительные образы, и у нее очень поэтический язык, это почти поэзия в виде там романа. Так что это, я бы сказал, заслуживает Нобелевскую премию. Хотя, опять, если смотришь на последние 10 лет, я думаю, что трижды писателей, пишущих на немецком языке, получили Нобелевскую премию, это, я бы сказал, чересчур. Существуют и другие языки.
Вольф, Ира, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44. Мифы о немецком духе, германофилия и германофобия в России». Татьяна Баскаку, пожалуйста, что вы любите и что вы не любите?
Я очень люблю немецкую литературу. Больше всего больших авторов 20 века. Альфреда Дёблина, Ханса Хенни Яна, Арна Шмидта. Мне нравится, что эта литература непредсказуема. Что эти люди не знали, как писать романы, и они создавали это для каждой своей книги, как это выразить. И фактически писали, не оканчивали эти романы, писали их всю жизнь и так далее. И продолжение этой традиции есть и в современной литературе немецкой. Кроме того, мне очень нравится, что в Германии стараются поощрять вот развитие литературной жизни, и немецких писателей молодых, их там собирают в Берлине, в литературном коллоквиуме в Берлин, там устраивают их чтение. И то, как организовано, например, вручение премий литературных, их очень много в Германии, и они рассчитаны на поддержку и молодых авторов, и более зрелых авторов. Мне нравится, что в Германии поддерживают авторов, которые или эмигранты, или родились в семьях эмигрантов, и что-то привнесли новое вот в эту немецкую литературу. Они и немецкие авторы, и у них что-то вот от тех стран, откуда они приехали.
Ну, собственно, Герта Мюллер из Трансильвании.
Да, в этом смысле тоже, мне кажется, что в Германии большая работа ведется. А не нравится мне, мне не нравится, когда пытаются выразить вот суть нации какими-то короткими ярлыками, хорошими или плохими. И, в частности, вот в России, после того, как присудили премию Нобелевскую Герте Мюллер, было очень много публикаций в интернете. И вот, в частности, мне как бы случайно приписали слова, которые я ни за что бы не произнесла, о том, что германская литература такая тяжелая, серьезная и не рассчитанная на контакт с читателем и так далее. Это тоже ярлык упрощенный.
Спасибо, Татьяна Паскакова. Ярослав Шимов, пожалуйста.
Ну, я бы сказал коротко. Нравится мне некая парадоксальность, некое даже противоречие и в то же время сочетание рациональной организации жизни и в то же время, если брать литературу или философию, достаточно высокий, ну, полет духа именно в тех сферах, которые сложно понять чисто именно разумом. Ну, а если брать то, чем, что мне близко и чем я занимался, это Австрия, Австрия старая, Австрия большая, Габсбургская, то она меня очаровала тем, что это была, может быть, единственная интеллигентная империя в европейской истории, которая организовывала пространство достаточно гуманным способом, в отличие от большинства других империй. Поэтому вот к Пруссии у меня отношение двойственное, вот Австрию люблю.
Ярослав Шимов, спасибо. Скажите мне, действительно существует немецкий дух, или это такой же миф, как и русская душа? Саша, пожалуйста.
По-моему, это уже миф, потому что немцы сам не думают так. Я думаю, что, может быть, такого было, да, ну, 200 лет тому назад, может быть, 100 лет тому назад. А сейчас Германия такая открытая страна, и немцы не думают, что есть такой особенный немецкий дух.
То есть русские представления, ну, условно говоря, интеллигентские представления о Вагнере и немецком романтизме с современной Германией не имеют общего. Я правильно вас понимаю?
Да, да.
Спасибо, Саша. Ян Зигер?
Пожалуй, я согласен, если использовать слово «дух», это как вот действительно как русская душа. Такой вот клейм, такая вот марка, которую вот можно наклеить и потом вот все объяснять или ничего не объяснять. Ну, конечно, есть некие черта и ежедневной жизни, и, может быть, не ежедневной жизни, которые можно обозначить здесь. Есть, конечно, и такие вот предрассудки или стереотипы. Ну, например, я до сих пор сталкиваюсь здесь, в России, в Москве, с тем, что немцам приписывают, что мы все очень пунктуальные.
Это главный миф о немцах.
Это главный миф о немцах. Но это только миф тогда, если предполагать о том, что все немцы всегда пунктуальные. Ну, в среднем, я бы сказал, действительно, вот в Германии это привычно, чтобы более пунктуальным, чем в России. Но есть такие вот понятие времени другое немножко. Вот отношение к собственным временам, которые в распоряжении человека, и отношение, например, к времени, которое у другого человека, с которым ты встретишься, например. Там можно уже видеть, что сложились каким-то образом разные отношения. А что касается романтиков, то иногда я думаю, что вот это в Германии на самом деле придумали для русских. Потому что нигде я пока вот встретил вот такое почтение вот немецкой романтики, как здесь, в России. Да. В общем-то, в Германии своих собственных романтиков далеко не так хорошо знают, как здесь, в России.
Ян Зигер, спасибо. Ну, давайте у Лёши Прокопьева спросим. Может быть, это связано еще и с мифом русской литературы XIX века? Почему так вышло, что немецкий романтизм так первое, что приходит на ум, когда мы говорим о немецкой литературе?
Ну, потому что, ну, что читают школьники сначала, да? Баллады Жуковского, которые или прямо переводы, или переложения, или, ну, в общем, что-то связанное обязательно с немецкими романтиками. Это первое, что читают в школе. А то, что читаешь в школе, запоминается больше всего. Это понятно. Я нахожусь, наверное, тоже в плену каких-то своих представлений и шаблонов, и мифов, как угодно. И я не могу быть беспристрастным и объективным, как хотите, потому что просто действительно очень люблю немецкое слово. Вот меня завораживает звучание стихов немецких. Ну, наверное, это придумано. Ну, вот то, что Блок сказал, да, сумрачный германский гений, это уже давно стало штампом, хотя сказал-то он здорово. Вот, и, конечно, он имел в виду, наверное, и историческое развитие немецкого духа, если угодно. Что понимать под словом «дух», да, если понимать под этим духом глубину, какую-то философскую, литературную, я не знаю, какую-то там религиозную, мистическую, да, то начнем, пожалуй, с мастера Экхарта, да. Вот, очень много прозрений в 20 веке у Рильке, а потом у Целана, совсем другие, совершенно иначе. Что же касается вот этого штампа, дисциплинированность, пунктуальность, то да, это тоже, наверное, так. Так случилось, что в один и тот же день был в стокгольмском метро и в немецком, берлинском. Ну, просто на самолет сел, да, и оказался там в берлинском метро. И тоже по странному совпадению передо мной в полупустом вагоне сидела мама с девочкой, ну, школьница, пятиклассница, там, четвероклассница. И стокгольмская девочка сидела, положив руки на колени, у нее все было аккуратно на голове, косички какие-то шведские, да, знаменитые. И она очень внимательно слушала, что там ей втюхивала мать. Вот, очень так дисциплинированно и с почтением. Я бы даже сказал, хотя какое дитя, да, может быть, на лице почтения, но у нее было именно вот это вот. Это мама говорит. А немецкий ребенок забрался с ногами на сиденье, там стал что-то маме в волосах делать, что-то. Хотя она тоже, ей тоже что-то втюхивала. Явно они возвращались из какого-то летнего отпуска, не знаю, из какого-то места, вот они встретились или, наоборот, отправлялись куда-то. Вот.
То есть миф о сдержанности и дисциплинированности немецкого народа был нарушен на ваших глазах.
Да, но мне понравились обе девочки, должен сказать. Вот, ну а теперь немножко о футболе. Вот когда немцы играют не в немецкий футбол, тогда они хорошо играют. Гол они нам забили. И это сказали немецкие комментаторы. Я не придумываю, что они забили нам русский гол. Вот, когда, ну, конечно, они выиграют, потому что они выполняют все установки тренера. И в этом смысле очень дисциплинированно. Но гол-то забили не русский.
Давайте вы как-то, Йенс и Алёша, между собой объяснитесь, что такое русский гол. Я совсем не понимаю, Йенс Зигер.
После матча вот игроки сказали, что этот гол в тренировке, вот так вот, именно эту комбинацию много раз повторили и для того, чтобы это сделали. Это звучит не очень как русский гол или российский гол, это звучит больше как немецкий гол.
Ну, красивый гол.
Очень красивый гол.
Очень
красивый, кто же спорит?
А кто говорит о том, что организованность не может быть красивым, что красивым только может быть хаос? Я думаю, что и в том, и в другом есть своя эстетика.
Я против этого не спорю, но немецкие игроки в полтора раза выше, мощнее, чем российские. И, конечно, они могли бы задавить мощью. Они этого не сделали. Они забили красивый, в кавычках, конечно, русский гол. То есть великолепная комбинация, разыграна как по нотам, как могли бы забить русские. У них других шансов русских не было. Маленьких подвижных русских.
Алексей Прокопьев, я хочу Ярослава Шимова спросить. Красота военных парадов – это тоже черта немецкого духа, по-вашему?
Я не знаю. Я очень с большим сомнением отношусь ко всем штампам национальным, которые, к сожалению, часто очень популярны. В России они, на мой взгляд, особенно популярны. И они, в общем-то, вредят познанию того, что на самом деле представляет собой жизнь в той или иной стране, жизнь того или иного народа. Я возьму пример, опять же, австро-венгерский. По чему судят большинство более-менее образованных русских людей, мужчин в первую очередь, о жизни в бывшей австро-венгерской монархии? По роману Гашека о Швейке. Гениальный роман, сатира, уничтожающая, но нельзя по сатирическому произведению судить о реальной жизни общества. Ну, точно так же и, на мой взгляд, представление там популярное в России о немецком милитаризме, там, я не знаю, вот это вот факельное шествие парады, это одна сторона, это все было и так далее и тому подобное, но... На мой взгляд, это лишь какой-то кусочек жизни. Это то же самое, как, я не знаю, в России пьют водку. Ну да, пьют, но не все пьют. И не все пьют много и так далее. То есть иногда это такое немножко заштампованное представление, которое вредит открытости восприятия.
Ярослав Шимов, спасибо. Вольф, Ира, как, по-вашему, поступать с этими мифами и в России, и в Германии?
Я думаю, что когда говорят о мифах, то... нельзя упустить из виду, что это всегда культурное явление. На самом деле, вот тут, мне кажется, немножко сложнее. Я тоже как-то против штампов, но все-таки, ну, вот, конечно, есть какие-то культурные черты, но они культурные. А это значит, что они не естественные, не народные какие-то там генетические, но они культурные. А это значит, что они могут и меняться. И в том числе это и значит, что каждый индивид может быть и другим. Это, мне кажется, самое важное, когда говорят о мифах. И тогда, если это имеем в виду или в голове, то даже... забавно иногда бывает говорить о таких вот мифах.
Какие мифы о Германии в России вы считаете самыми забавными или вот совсем не соответствующими действительности?
Ну, я не знаю, вот мне кажется, что он вот образ немца в России на самом деле уж слишком хороший. Вот я достаточно долго жил в Англии, я там учился, и вот там немножко по-другому. А здесь я сталкиваюсь с такими вот представлениями о Германии. Вот, ну, просто, да, слишком, мне кажется, хорошие.
Вольф, Ира, спасибо. «Свободы» в клубе «Квартира 44. Мифы о немецком духе, германофилии и германофобия в России». За нашим столом историк Ярослав Шимов, автор монографии об австро-венгерской монархии, поэт и переводчик Алексей Прокопьев, переводчик крупнейших поэтов 20 века немецкоязычных. Йенс Зигерт, руководитель фонда имени Генриха Бюля в Москве. Саша Тан, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве. Вольф Ира, руководитель программного отдела Гёте-института. И переводчик Татьяна Баскакова, редактор отдела немецкоязычной литературы журнала «Иностранная литература». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, инициатор акции, ряд общественных организаций намерены выразить протест против судебного преследования бывших руководителей ЮКОСа. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Президент России Дмитрий Медведев встретился в субботу с лидерами партии, представленных в Госдуме. Обсуждались итоги региональных выборов 11 октября, вызвавшие многочисленные нарекания. В Махачкале этой ночью взрывом фугаса подорван локомотив. Пострадавших нет. Железнодорожные пути сильно повреждены. Поезда, следующие через Махачкалу, будут задержаны. На Украине, где официально стартовала президентская кампания вслед за лидером партии регионов Виктором Януковичем, кандидатом в президенты выдвинуты и его главный конкурент, премьер-министр Юлия Тимошенко. Главы правительства России и Финляндии Владимир Путин и Мати Ванханин обсудят сегодня в Петербурге вопросы двусторонних отношений и проект газопровода «Северный поток». Число жертв железнодорожной катастрофы в Египте, по уточненным данным, достигло 25, 55 человек ранены. К югу от Каира столкнулись два пассажирских поезда. В Пакистане сегодня подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Погиб полицейский. По данным местных властей, взрыв осуществил, предположительно, смертник в момент, когда его автомобиль для проверки остановил полицейский патруль. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, в больнице Анкары скончался 29-летний пациент, анализы которого выявили опасный вирус. В США из-за вспышки нового гриппа объявлено чрезвычайное положение. В Москве сегодня откроют памятник известному певцу и композитору Муслиму Магомаеву в годовщину его смерти. Президент Боливии Эво Моралес объявил, что Россия намерена построить на территории страны центр обслуживания самолетов.
Говорит Радио Свобода. Свободы в клубе «Квартира 44». Мифы о немецком духе. Германофилия и германофобия в России. За нашим столом переводчик Татьяна Баскакова, редактор отдела немецкоязычной литературы журнала «Иностранная литература», Вольф Иро, руководитель программного отдела Гёте-института, Саша Там, философ, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве, Йенс Зигерт, руководитель фонда имени Генриха Бёля в Москве, поэт и переводчик Алексей Прокопьев, переводил крупнейших немецкоязычных поэтов 20 века, и мой коллега Ярослав Шимов, историк, автор монографии об австро-венгерской монархии. Вольф Ира закончил предыдущую часть на том, что немцев в России слишком хорошо воспринимают. У немцев прекрасный имидж. И это, извините меня, ради бога, несмотря на трагическую историю 20 века и сложных отношений наших народов. Вот как вы это объясните, Йенс Зигерт?
По-настоящему объяснений у меня нет. Я думаю, что почти у каждого немца, который первый раз сюда придет, это вызывает удивление. Я, например, первый раз попал в Белоруссию именно в эти края, где действительно самым известным образом немецкие войска, Вермахт, СС и так далее, нашествовали. И я был готов к очень многим, что меня там вообще не принимают, и наоборот, ни слова об этом. Очень теплый прием. Немножко, может быть, связано это с очень давними и очень тесными историческими связями этих двух народов, потому что они не очень равномерны были. Германия для России, по-моему, и для русских значила больше многие века, чем Россия для Германии.
Ну, конечно, у нас были немецкие императрицы и немецкие цари.
Ну, не только из-за этого. Ну, есть русское слово «немца», который значит немой. Да. Немец – это тот, который не говорит на родном языке. Да. Какой-то образ чужого вообще. И в определенном смысле оттуда многие века пришла, как сказать, модернизация. И бюрократическая, и экономическая. Это была вот как бы вот первая на Западе точка. Я боюсь это слово, потому что это звучит, может быть, немножко высокомерно, но цивилизация. Ну, если читать русских классиков, тогда именно это есть. В 19 веке появилось на самом деле очень важное, когда это вот было более взаимно. Берем просто вот значение, которое Достоевский имеет для немецких писателей. Томас Манн без Достоевского его думать нельзя. Очень много вот его творчества связано с Достоевским, о чем он, собственно говоря, сам пишет. И это историческое, у меня это тезис, и потому что вот именно эта война не мог вот это нарушить. Это для меня просто значит, что корни глубже, дальше в истории, чем мы, может быть, представляем себя в ежедневнике.
Йенс Зигерт, спасибо. Алексей Прокопьев, что вы об этом думаете?
Согласен, конечно, со всеми этими историческими далеко-далеко уходящими корнями. Много-долго можно говорить, написано тома уже исследований. Я бы вот продолжил тему войны, даже двух войн. У меня есть некоторое объяснение, метафизическое, может быть, и оно мне подсказано, мне недавно рассказали, и я вспомнил, что я сам тоже в детстве слышал такие рассказы от ветеранов. Ветераны, да, те, кто участвовал, ну, и мы как целые, да, мы побратались кровью в этих двух войнах, где стали друг против друга. В Первой мировой войне вообще было просто братание в окопах. Во Второй война просто имела другой характер. Но фронтовики относились к немцам иначе, чем пропаганда насаждала в Советском Союзе. Фронтовик никогда не позволил бы себе высокомерного отношения к немцам. Или там. Меня, например, с детства очень удивляло, как их показывали глупыми в фильмах и какие-то жестокими. Все это было непонятно. Я думаю, что русские немцы просто обречены любить друг друга. Тем более, что были российские и есть российские немцы, которые очень жестоко тоже платили за то, что они немцы. Во время Второй мировой, да и после. Это тяжелая и трагическая история, и очень не хочется воевать с этим народом, хочется, наоборот, стоять вместе и еще лучше взаимодействовать, еще больше понимать друг друга, читать друг друга и как-то развиваться, учась друг у друга.
Спасибо, Алексею Прокофьеву. Татьяна Баскаку, пожалуйста.
Меня очень беспокоит одна вещь. Вот для того, чтобы люди как-то представляли жизнь друг друга, должно быть некое культурное общение между Россией и Германией. Мне кажется, что в России недостаточно знают немецкую культуру современную, несмотря на то, что довольно много делается, в частности, Гёте-институтом, для того, чтобы мы эту культуру знали. Вот пример. Год назад Гёте-институт устроил конкурс для всех желающих русских читателей. Они должны были написать про свою любимую книгу немецкую, современную, переведенную книгу. И откликнулись на этот конкурс люди из самых разных уголков России, но они писали, что они у себя в библиотеках ничего, по сути, найти не могут. И вот все эти рассказы об их любимых книгах, они вертелись вокруг нескольких имен, очень немногих. Гюнтер Грасс, Патрик Зюскинд, Берхард Шлинг. Еще немного реже публикации иностранной литературы, там разные на эту тему. И вот мне кажется, это очень тревожным фактором, что даже нет этих книг, они не могут их найти. Журнал сам по себе не может закрыть все эти лакуны, представить всех тех писателей, значимых, современных, которых мы не знаем. Издательство боятся, потому что как-то более популярна американская, английская литература. Мы даже самых лучших, крупных немецких писателей не знаем. Это будет новое имя, которое нужно вводить как-то здесь.
Лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер.
Герта Мюллер была переведена несколько лет назад, лет 7 назад, и никакие издательства никакого интереса не проявляли. И мне кажется, что желательно с этим что-то делать. Должна быть какая-то программа, мне кажется, которая знакомила бы целенаправленно российского читателя с какими-то лучшими представителями современной литературы немецкой. Но я могу сказать, например, существует серия «Австрийская библиотека». Она издается в Петербурге германистом Александром Белобратовым. Но должно быть хотя бы нечто подобное, касающееся немецкой литературы. Но нельзя знать только Зюскинда и Шлинка.
Татьяна Баскаку, спасибо. Но это вот очередной миф о том, что немецкая литература очень серьезная. Вот, наверное, мы с этим имеем дело. Миф в главах издателей. Я хочу сейчас дать микрофон Саше Таму, чтобы он высказался, почему к немцам хорошо относятся в России, ваша версия.
Да, ну я думаю, что объяснение Йенса, конечно, правильно, а только на очень высоком уровне у интеллектуалов. А это не объяснит отношение простых россиян к Германию, по-моему, да, литература и культурные связи. Для меня это намного больше просто. И не только положительно, с моей точки зрения. Россияне и другие люди в бывшем Советском Союзе, для них Германия – это только порядок. Так они думают. Может быть, цивилизация, да, а порядок. И это, конечно, не только положительно, потому что они имеют очень простое представление о порядке, что это порядок. Да? Они думают, что кто-то в Германии дает приказ, и все бегают. Да? Все работает тогда. И у них тоже представление, что в России такого порядка нету, да. И, а я думаю, что это корень любви россиян к Германии.
Саша, там спасибо. Я, знаете, что еще вспомнила? Как в 90-е годы русские полюбили немцев за гуманитарную помощь. И очень многие простые люди говорили, как странно, мы победили их в войне, а теперь они нам присылают гуманитарную помощь. Вольф Эйра, пожалуйста.
Да, с одной стороны, я согласен, конечно, немцы отождествляются, ну, как-то порядком. Ну, вот, если читаешь там Гончарова, там, например, образ немца – это образ порядка, например. Вот и там такой вот штамп, да, действительно существует в литературе. Ну, в этом, по-моему, ничего особенно плохого нет. Что касается войны, то это действительно что-то очень удивительное, потому что это было истребительская война, надо это всегда вспомнить, это была истребительская война, а все-таки всегда встречаешь людей, которые говорят, да, у вас был Гитлер, а у нас был Сталин. Вот это мое объяснение, это такое вот, которое мне показывает в том числе, что на самом деле, даже если входишь там в глубину, в каких-то там деревнях, ну вот встречаешь именно это, вот, а у вас был Гитлер, а у нас был Сталин, так что, ну вот, на самом деле, мнение о Сталине, ну вот там, может быть, и немножко искаженно даже в СМИ здесь, ну вот, как будто везде хорошее мнение о Сталине. Это не так. Ну.
Спасибо, Вольфир, это интересное наблюдение, потому что русские СМИ, пожалуй, действительно склонны преувеличивать некоторую любовь к Сталину. Ярослава Шимова хочу спросить, как вы думаете, Слава, вот на чем эта любовь русских к немцам основана, как историк?
Во-первых, я согласен с мнением о том, что, возможно, есть что-то вот в этом представлении о Германии, как о стране и народе, который обладает тем набором качеств, которых русским не хватает. Вот эта парочка из классической литературы Штольц и Обломов, вот эта вечная русская тяга к Штольцу. Мы не можем быть такими, как они, но хотелось бы. Значит, их есть за что уважать. А что касается войны, ну, у меня такая версия, что, в принципе, это вообще свойственное восточному славянству, так это определим, потому что не только русские, естественно, другие народы Советского Союза участвовали в той войне. Уважение к силе, в том числе и к сильному противнику. Допустим, такого отношения к каким-то другим историческим противникам России, ну, скажем, допустим, полякам, нет, потому что Польшу удалось уничтожить, кстати, совместно с немцами и с австрийцами. А с Германией как бы была такая равная, ну, почти равная борьба очень двух сильных империй, и сильный противник всегда вызывает определенный респект. Я это говорю как внук ветерана войны, который со своим дедом общался, и правнук человека погибшего в Первую мировую на русско-германском фронте.
Ярослав Шимов, спасибо. Татьяна Баскакова.
У нас очень много с немцами похожего исторического опыта. Война – это, прежде всего, большая трагедия, и мы, и немцы, эту трагедию пережили. Мы пережили, обе нации, очень тяжелые годы восстановления экономики после войны. Но мы пережили, еще сходные судьбы были и Первая мировая война, и революция, да, в Германии. И мы пережили опыт жизни в социалистическом государстве. Вот россияне и восточные немцы. Когда кончился этот период, да, это тоже был тяжелый опыт, как люди вживались в новую жизнь и в России, и в Восточной Германии. Эта общность опыта, в принципе, могла бы быть основой для взаимного интереса. Я не вижу пока, чтобы этот интерес особенно был в России. Может быть, потому что людям, прошедшим через все это, хочется отвлечься, хочется каких-то вещей в литературе, в культуре, которые вообще уводят далеко от этого. Вот я готовил этот номер журнала иностранной литературы, посвященный падению стены, и хотя я занимаюсь немецкой литературой, я еще раз для себя почувствовала, насколько близок и интересен этот опыт. И мне кажется, что это преодолимо. Вот люди могут увидеть, как много актуальных проблем общих для Германии и для России.
Спасибо, Татьяна Баскакова, Ярослав Шимов.
Как раз в продолжение слов Татьяны об общности исторического опыта, мне кажется, что в России и других странах бывшего Советского Союза недостаточно знают и видят демократическую сторону германского опыта, что опыт избавления от наследия диктатуры, опыт признания своих ошибок и своей вины, опыт, хотя бы связанный с падением той же Берлинской стены, то есть опыт восстановления свободы и некой свободной жизни. Потому что действительно преобладает все-таки, ну, насколько я могу судить, представление именно об этом порядке, но о том, что немцы не только, если так выражаться немножко штампами, не только нация порядка, но и нация свободы тоже, об этом часто забывается.
«Свобода в клубе «Квартира 44. Мифы о немецком духе, германофилия и германофобия в России». Кен Сюзигер, то вопрос. Это действительно так? Действительно это нация свободы? И каким образом эта свобода достается? Какими инструментами?
Думаю, что да. Я, пожалуй, согласен с Ярославом. Эта свобода удалась вот не очень легко. И это был довольно долгий, мучительный и, к моему, и не только моему, очень большому, к сожалению, мучительный не только для немцев период. Весь этот период вот создания Германской империи, Германского рейха Бисмарком в 1871 году до конца Второй мировой войны. И на самом деле с этим и не завершилось, но на самом деле тогда вот, вот эта вот борьба, это развитие только шло в завершающую фазу. Именно с этим, мне не нравится слово «преодолением прошлого», а скорее всего с осознаванием прошлого. И сегодня можно, как мне кажется, сказать, что именно это осознавание, сознание о том, что и те плохие, те черные, те очень черные стороны нашей истории, нашей немецкой, германской истории, они часть нашего национального характера, если вы хотите. Мы, вот мы, немцы, убили 6 миллионов евреев. Это осознавание, это очень, очень важная часть вот, приобретения вот той свободы, которую мы сегодня имеем. Потому что это нас в определенном смысле делает свободным идти дальше. Здесь, конечно, вот есть еще что-то, вот, что в России не произошло со своим прошлым, по крайней мере, не со своим прошлым 20 века. Большой террор не осознан вот, обществом в целом.
Ян Зигет, спасибо. Саша там.
Мы слышали, что судьба немцев и судьба россиян, может быть, похожа. Да, войны были и другие вещи. Террор был. Для меня очень важно, что немцы учили, что история – это не судьба, что мы можем влиять на историю. И это, по-моему, сейчас самая большая разница между немцами и россиянами. Это был импорт этой идеи, да, из Соединенных Штатов, Англии, что мы можем влиять на нашу историю.
И менять содержание немецкого национального духа.
Да, тоже это, да.
Саш, там спасибо, Ян Зигер.
Здесь было много сказано о литературе, я уже упомянул Томаса Манна. Томас Манн во время Первой мировой войны писал очень важную для себя книгу «Признание аполитичного человека». Mm-hmm. Там он объяснял на самом деле себе, и, может быть, и немцам, почему Германия должна была бы начинать эту первую кровавую мировую войну не против России, но против Франции, Англии, против так называемого проклятого Запада. Объяснение было, что вот они там купцы, они очень поверхностные, это там цивилизация, а мы немцы, мы нация культуры, мы глубоко, я сейчас, конечно, упрощаю это очень, очень сильно, у нас гораздо душа вот гораздо глубже, и мы должны были защищаться от того, что стать такими, как они там. Мы должны были защищать нашу душу. Если я сегодня смотрю российскую публицистику по этой тематике, отношение к Западу, думаю, если брать эту книгу Томаса Манна и там слово «Германия» или «немецкий» или «германский» вот поменять русскими, российскими или Россией, тогда эта книга могла бы быть написана о том, что сегодня такая. Это часть очень тяжелой, очень болезненной модернизации, которая, по-моему, для России так же неизбежна, как она была для Германии. Если это не удастся, тогда это подценит вот существование России как целое государство.
Ян Зигерт, Вольфер, пожалуйста.
С одной стороны, я согласен, а с другой стороны, надо вспомнить, 20 лет после конца Второй мировой войны, какая у нас была ситуация в Германии. Никто не говорил вообще о фашизме. Был один, кстати, еврейский прокурор, который начал вот этим заниматься и преступников процесс, преследовать. Процесс. Прокурор по имени Фриц Бауэр. Он повесился в 1968 году, потому что он вот сказал, что ничего не изменилось. Так что вот надо это иметь в виду. Сейчас мы имеем 20 лет после падения Берлинской стены и 20 лет после вот тех перемен и в России. Ну, так что это надо иметь в виду. Тут надо еще смотреть прошлое в глаза. Разработка или переработка прошлого еще не началась. Или только, вот, ну, началась, но только меньшинством. Мемориал, конечно, делает прекрасное дело. Нечем нам гордиться, я думаю. И я думаю, что вот переработка, да, у нас как-то произошла, но мы только часто опять упускаем из виду всех жертв в России. О них мало кто говорит, говорят о евреях, меньше говорят о жертвах в России. Или,
вы имеете в виду о славянских жертвах немцев?
Да. Мало кто знает, кстати, в Германии вот такой замечательный, по-моему, фильм, основополагающий фильм о войне. Фильм российского режиссера.
Тогда еще советского.
Ну, ладно. Но
Лем Климов.
Так глубоко гуманитарный фильм. Помните, там конец фильма. Это, по-моему, вот просто замечательный
когда
фильм.
Когда стреляет, мальчик стреляет в портрет Гитлера, а в портрет Гитлера ребенка не может.
Вот.
Ульф Ира, добавление Ярослава Шимова, Татьяна Баскакова.
Очень много обсуждается тема национальной идеи в России, любви к России и так далее. Это совершенно тупиковая идея, если она направлена на изоляцию как-то национального сознания, что очень ценно в Германии именно этот опыт того, что патриотизм это может и должен подразумевать вот критическое отношение к своему прошлому и открытость к каким-то другим проблемам, к другим странам. Мне кажется, это очень важно понять для России. Говорил Вольф о жертвах, да, о погибших в России. Вот я прочла этим летом книгу Райнхарда Иргля, последнюю, роман «Тишина». Я была потрясена. Там рассказывается о том, как русские в 1944 году входят на территорию Германии, там начинается волна самоубийств среди населения. Что было с немецким населением, которое переселяли с восточных территорий? Об этом начинают писать в Германии, но совсем не пишут у нас.
Это не совсем так. Допустим, в прошлом году вышел номер журнала «Эксперт», в котором как раз уделялось, были большие материалы о изгнании немцев из Польши и Чехословакии тогдашней. И вокруг этого номера была большая полемика. И, может быть, тут немножко буду оппонентом. Мне бы хотелось все-таки подчеркнуть, что, конечно, нужно помнить обо всех преступлениях, совершенных всеми, но не надо скатываться к релятивизму в том смысле, что всегда нужно помнить, где лежал корень зла. А корень зла лежал, конечно, в Гитлере изначально. И там уже шли моменты психологические, мести. Все это было, конечно, ужасно, но расставлять точки над «и» исторически, мне кажется, все-таки очень важно.
Ярослав Шимов так считает. Ян Сигерт.
Первое сразу к Ярославу. Мне кажется, вот это очень важное дело не забывать, кто что делал. Не в смысле вот злопамятно, но в том смысле, что вот сказать, вот они были плохие, но они там другие тоже были плохие, это не релятивирует, на мой взгляд, те вещи, которые произошли. То, что Сталин сделал страшные вещи, те страшные вещи, которые Гитлер и немцы сделали, не делали лучше никак. Они останутся вот страшными, какими они были. Такие попытки в Германии и были достаточно часто, так называемый спор историков в середине 80-х годов, где именно это произошло, и в России такая тенденция тоже иногда преследуется, сказать, ну да, вот как-то вот Сталин не был хорошим, но другие были тоже плохие. Вот что плохо, это плохо. А второе замечание, вот к любви к нации или к стране. Я как человек не чувствую себя в состоянии так много людей любить. Был, кстати, здесь замечательный цитат немецкого президента 69 по 74 года Густава Хайнемана, который на вопрос журналиста, любите ли вы Германию, отвечал, я люблю свою жену и свою дочь. И это хватит. Mm-hmm. А? Это у меня тоже так. Я люблю свою жену, и она, между прочим, русская.
Ян Зигер, спасибо. Саша там?
Когда я говорил, что отношение к истории не так похоже сейчас в России и в Германии, я имею в виду не прошлое, а будущее. Я думаю, что немцы понимали, что история и будущее – это не судьба. И мы можем влиять на будущее. Второе. Если мы говорим о Сталине и Гитлере, я думаю, что еще многие россияне любят Сталина. И я думаю, что они даже любят Гитлера. И думают, что он только был немножко лучше организован, чем Сталин. Это большая проблема. Это так очень много слышу в России.
Саша, там спасибо. Вот мы с Вольфом Ира не согласны с этим. Вольф, пожалуйста.
Но если в России еще трудно расставаться с Сталином, то потому что на их взгляд, их опытом, он так тесно связан с войной. это очень такой вот психологический барьер. И все-таки хочу оспаривать, если берем, например, вот спор о шашлице там.
Что шашлычная антисоветская.
Да. Но мне кажется, что на самом деле не все ветераны так думают. Но думает так вот долгих и какие-то там еще люди. И он думает, что может говорить от их имени. Сейчас получается вот страшная вот история, человек должен молчаться в целях там безопасности и все прочее. Но вот мне кажется, что вот эти ветераны, они не все так думают.
Вольф, Ира, спасибо. Ну, безусловно, были и ветераны, которые поднимали восстание на арийском лагере, и советские ветераны, конечно, не являются однородной группой.
Когда я училась в школе, гораздо больше было распространено негативное отношение к немцам, связанное именно с воспоминаниями о войне. И слава богу, сейчас это просто негативное априори отношение разрушено, сейчас его уже нет.
Татьяна Баскакова, спасибо. Йен Зигерт.
Пословицы очень часто очень мудрые. Но есть одна русская пословица, которая, слава богу, абсолютно не точна и неверна. Это вот то, что для русского хорошо, это для немца смят. Это не так.
Йенс Зигерт, «Свобода в клубе «Квартира 44», «Мифы о немецком духе», «Германофилия» и «Германофобия в России». Мой коллега-историк Ярослав Шимов, автор монографии об австро-венгерской монархии, поэт-переводчик Алексей Прокопьев, глава фонда имени Генриха Бёля в Москве Йенс Зигерт, философ Саша Тан, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана, Вольф Ира, руководитель программного отдела Гёте-института, и Татьяна Баскакова, редактор отдела немецкоязычной литературы журнала «Иностранная литература». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».